«Война». Где сегодня стреляют, кто с кем воюет и почему? Новости с передовой. «Военный курьер». Александр Сладков и Галим Вергасов о войне на ночь глядя. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Военный курьер».
Здравствуйте, радиостанция «Говорит Москва», в столице 21 час 6 минут. Меня зовут Галим Вергасов, в эфире «Военный курьер». Сразу напоминаю, вы нас можете не только слушать, но и смотреть прямую трансляцию в официальной группе «Говорит Москва» ВКонтакте и в нашем телеграм-канале. Также можно позвонить по телефону прямого эфира плюс 7-495-73-73-948. Есть и телеграм для ваших сообщений, говорит МСК-бот, латиницей в одно слово. Со мной на связи Александр Валерьевич Сладков. Александр Валерьевич, ты меня слышишь?
Да.
Привет.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели, студия Галим Маратович.
Саш, ну, две темы, которые сегодня обсуждаются, это, ну, в телеграм-сообществе, скажем так, это атаки на аэродромы дальней авиации, ну и стратегической тоже. Это Дягилево в Рязанской области и Энгельс в Саратовской области беспилотниками украинскими, как это было отмечено вот уже в официальном сообщении Министерства обороны России, что это были беспилотники советского производства, видимо, вот Стриж, эти Ту, не помню там какой номер у них в этой модели. Вот. И вторая тема, это, ну, просто ожесточенные обстрелы Донецка, погибшие, разрушения в жилом фонде, общественные здания тоже задело. Вот, и, ну, вот, наверное, начнем со второго, в принципе, потому что, знаешь, ну, совершенно непонятно. На фронте идут боевые действия, ВСУшники жалуются на то, что у них не хватает снарядов, и все равно они бьют не по наступающим нашим подразделениям, а все равно бьют по мирному населению. Просто с какой-то шизоидным упорством они убивают мирных граждан, вместо того, чтобы, ну, по логике обороняться на передовой, на линии фронта. Вот я даже не знаю, как это охарактеризовать. Вот ты 8 уже 9 лет там в Донецке. Как, ну, практически регулярно, я хотел уже сказать, постоянно живешь. Вот. Почему? Зачем? Я еще понимаю, раньше, когда не началась СВО, они вот так вот, ну, терроризировали, скажем, да, людей. Терроризировали, мстили за то, что они не хотели быть такими, как они. Ну, а сейчас вроде как бы военная необходимость предполагает то, что надо как бы сражаться на фронте, а не убивать мирных жителей.
Нет, ну, я так полагаю, что по двум форматам идет огневое воздействие на Донецк, Горловку, Ясиноватую, Лисичанск. Сегодня там 10 человек погибших.
Да все пункты не перечислишь, вот. Населенные.
ЛНР. Везде, нет, да. Ну, есть основной, это Донецк. И есть два основных, Донецк и Горловка. Не слишком отстает Ясиноватая, но отстает. И по статистике кошмарной. И сегодня Лисичанск. Ну, что я хочу сказать. Первое, это идет уничтожение жизненно важных объектов. То есть, ну, вода. В городе нет воды, нет регулярной подачи воды, хотя Донецк сопротивляется, и мэр Кулемзин, и его специалисты, ну, дончане, они сопротивляются. Вода все-таки поступает, и электричество существует, и связь есть, и энергоснабжение бесперебойное, не то, что там в Украине. Это раз. Второе. Идут удары по площадям. Вот просто бьют по улице Артема, по Университетской, по Постышеву, по Челюскинцев, по Роза Люксембург, по Панфилова. Сегодня вот удары были в районе больницы Вишневского. По больнице били. Храм разрушили сегодня с утра, причем разрушили, попала ракета какого-то старого образца, сейчас применяются, ну, реактивные снаряды, я имею в виду. И не менее 10 снарядов каждый день прилетает, причем в 17 часов, когда люди заканчивают работу, вот, начинается обстрел. Такая игра в немецко-фашистскую армию, значит, времен войны Великой Отечественной, когда они обстрелы проводили регулярно в одно и то же время. Вот. Город большой, город-миллионник. И попасть в него проще, чем в тех людей, которые сегодня воюют с нами на линии фронта. Жесточайшая мясорубка идет в Первомайке. Жесточайшая мясорубка идет сегодня в районе Артемовска. И я преклоняюсь перед мужиками, которые там сегодня рубятся. Вот. Ну, просто это люди, которые не щадят ни себя, ни противника. И с той стороны тоже жесточайшее сопротивление подтянулось с херсонского направления подмога противнику. Вот. На земле идут серьезные сражения. Поэтому сегодня мы, конечно, хотели бы продвинуться в сторону Невельского и Орловки. Это откуда раньше со стороны Опытного, Водянова, значит, шел огонь по городу. А сегодня артиллерия отошла чуть дальше. И уже из Орловки, бьют из Невельского. Вот туда нам надо идти. Ну, надо, это говорит Саша Сладков, не на линии фронта находящийся. Вот. Я прошу и подчеркиваю, что я понимаю свой статус сегодня глашатая из тыла, с тыловых территорий. Вот. И мы, ну, нам надо туда для того, чтобы перерезать Артемовск, дорогу снабжения на Артемовск. И я думаю, что сегодня мы, не имея таких сил, которые у нас уже готовятся в тылу, уже снабжаются, растет уровень понимания и обеспечения тех сил, которые, ну, готовы уже прийти на помощь. У нас же и вся граница с Белгородом там тоже страдает. Вот, от обстрелов.
И Курск, и Брянск.
Ну, Курск, Брянск в меньшей степени. Ну, Белгород, да, да. Конечно, да. И Себекино, легендарный город, который стал, в общем, символом непобедимости сегодня Белгородской области. Вот, поэтому для чего это все делается? Да для того, чтобы сделать ненависть бесконтрольной. Нашу ненависть неконтролируемой по отношению к противнику. Американцы уйдут, ненависть останется. И ненависть, которая должна генерировать свои силы внутри себя. Вот. Это не получится. Не получится. Почему? Потому что бытие определяет сознание. У нас было много войн, но как только начинались экономические отношения, как только деньги, товар, деньги, вот эта формула ложилась на плоскость реальности, на плоскость практическую, забывалось все.
Да тут даже дело не в деньгах, Саш. Помнишь, мы с тобой делали вместе фильм?
Я не про деньги говорю.
Нет, я про что говорю?
Я говорю про формулу.
Ну да. Нет, просто мы делали с тобой в свое время фильм же о западной группе войск в Германии, ну, группе советских войск в Германии. Помнишь, да, же там советские войска после того, как заняли территорию Восточной Германии и их отношения с местным населением, как их там кормили, выделяли им продуктовые карточки, все эти наборы, и порой этот набор был гораздо богаче, чем в то время в Москве для гражданских лиц.
Все вот. Это понятно. Но выросло-то все, в конце концов, до чего? В Восточной Германии, до того, что когда мы с тобой, два россиянина, один татарин, второй русский, заходили в, ну еще пару товарищей, вот наших, так сказать, заходили в гаштеты и там включали гимн Советского Союза на телефонах немцев. Это вот 3 года назад.
Да, но вот. Это были старые немцы, которые как
да
раз...
Да какие старые немцы?
Ну, которые, которые выросли при Советском Союзе.
Ну, выросли, ну, родились как минимум, ну, да. Понимаешь? И они в Шенебеке помнили, как там стоял танковый полк. И как они выпивали вместе с русскими. Как, и они просили, защитите нас сейчас от арабов, от там кого-то еще... Мы говорим, товарищи, вон к американцам, будьте добры. Они говорят, да это оккупанты. Я говорю, ну вы же... А сейчас вот идет засос в анус там с их стороны, прости господи. И уважаемый редактор, так скажем. Вот. Они же сейчас там у американцев-то по новой слушают, у них уши в 3 раза больше выросли. Что скажут американцы там? Кушаются. Ну ладно.
Ну а что удивляться, американцы воспитали за несколько десятилетий свою, ну, местную элиту, эту немецкую, она и заправляет, а эти люди в гаштете с гимном Советского Союза, они ничего сделать не могут.
Вот. Ну и да, ну вот, это раз. Второе, вторая тема, которую ты поднял, хотя у меня есть еще одна тема, вот, тема запрета православия на территории Украины нынешней, которую контролирует Зеленский Владимир Александрович со своей значит, компанией. Но то, что мы сегодня должны, обязаны повысить уровень безопасности и улиц, и наших школ, и наших учебных заведений, и все те болезненные точки, на которые жмет противник, особенно ядерные объекты, особенно, Энгельс, извини меня, это ядерный объект, это стратегические силы там находятся.
Составляющие ядерной триады, стратегический бомбардировщик.
Да, понимаешь, это дальняя авиация, важнейшая, это Дягилево, вот, тоже оттуда же. Поэтому я не знаю, как будет действовать руководство. Я как ярый путинист, кстати, без иронии это говорю, но я не сторонник нерешительности. Здесь хотя бы вот в этой области всегда нужна решительность. Ну что, дождемся, когда люди опять будут, как в 99-м году, помнишь, у нас был Маратович? Мы охраняли сами свои дома.
Да, 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 дежурство.
Да мы не против дежурить, мы не против. Но суть-то не в этом. Суть в том, что мы можем помочь государству, подменять не сможем. Вот. Значит, нужен какой-то комсомольский призыв в Федеральную службу безопасности, в службу военной контрразведки. Ну а как? В полицию. А какой комсомольский призыв, если... кожзаменитель есть, а комсомолозаменителя мы не воспитали. Деньги получили, видать, серьезные на воспитание. Это движение наше, движение там не наше, движение еще чьи-то там. Молодая, перемолодая какая-то структура.
Ну и
там,
где они?
Гвардия.
И где они?
Да где они? Нету, нема.
Зато средства освоены.
Нет, в Донбассе есть. В Донбассе есть молодая республика. Там и создается движение, что-то делается. То есть, если клич будет охранять территорию и дома, там людей найдут 100%.
Ну, вопрос-то стоит не в охране домов. Вот как мы, комсомольские...
Вопрос в организованности населения молодого.
Нет, ты поднимаешь важную тему, и при том, что диверсанты могут появиться где угодно, как мы уже теперь понимаем. Вот, но в данном случае, вот слушатель спрашивает, как долетели до Энгельса дроны с Украины? Это же далеко, там, ну да, 650 километров где-то, 700, наверное. Вот, туда комсомольский призыв, как в ПВО, куда, вот в какую организацию-то? Вот, это не дома охранять, это Как они пролетели такую территорию?
Стоп. Галим Маратович, я спич веду не об этом, или веду разговор не об этом, память о том, что мы сегодня боремся за чистоту русского языка. Вот. Я тебе говорю о другом. Ведь Федеральная служба безопасности, которая несет огромный сейчас груз проблем, ей нужна помощь, нужны какие-то народные оперативные работники. То есть ЧК, как ЧК раньше призывали, из комсомола, из партии. Ну, партийцев наших ты видал, которые будут по земле вместо оперов ползать?
Ну,
у нас же что, не член партии, да, он... Ну, какой партии? Да вот такой партии. Понимаешь? Наверное, молодое крыло должно быть какое-то. Я уверен, что ну, найти-то можем. И спортсменов, и всех остальных, которые честно могут это дело выполнить. Но вообще-то у нас был комсомольский призыв раньше. Из комсомола брали активных, самых ответственных, и брали на переходили они на службу в ЧК. Понимаешь? Вот о чем я говорю. Штатными сотрудниками переходили, усиливали органы, направления брали целые на себя, работали с населением, с полномочиями, с пистолетом, с удостоверением. Понимаешь?
Да, но тут такой момент. Это что за люди переходили? Это переходили действительно люди, у которых была определенная идеология, которые, можно сказать, были неподкупными, убежденными, и которые имели решимость выполнять ну, свои служебные обязанности со 100% отдачей. Такие люди
полиграф,
приходили.
Полиграф, психолог, психотбор, медицинская комиссия, рекомендация, изучение личности в течение месяца. Все вперед.
Ну да. Да. И отсутствие...
И в полицию то же самое. И в борьбу с... А вот 610 километров, да кто же знает, откуда они прилетели. Может, они прилетели из Рязани в Рязань, а из Энгельса в Энгельс.
Нет, и тут же, согласно официальному заявлению Минобороны, это были реактивные беспилотники, стрижи вот эти, которые советского производства.
Хорошо.
То есть
а
они...
где у нас реактивное ПВО, которое охраняет аэродром?
Я не знаю, я не посвящен в это. Ну, по вот. Сообщению, они были сбиты, то есть нанесено поражение осколками от этих беспилотников. То есть они цели-то не достигли, как пишет Минобороны, они были сбиты, но над аэродромом уже, над аэродромами.
Ну, я понимаю, но у нас тоже раньше сбивали над городом ракеты, над Донецком, и в Донецк они падали, а сейчас сбивают на подходе. Ну, надо какие-то книги почитать, что ли, я не знаю, там, чтобы
ну,
эти
ну,
боеголовки не падали туда, куда летят.
Ну, вот слушатели поэтому и спрашивают, как это долетело в итоге.
Ну, как вот, ну, так долетело. А какое-то кольцо еще должно быть внешнее над такими объектами?
Ну, вот тут-то мы с тобой как раз не специалисты, мы просто можем с тобой отметить тот
да
факт, тот факт, что долетело.
Сколько мы с тобой программ сделали, что все железно...
Ну да, у нас, по-моему, связь... Алло.
Алло.
А, да, вот, слышу. Сколько мы с тобой программ сделали, на этом мы остановились.
Сколько мы с тобой программ сделали про то, как все надежно охраняется.
Ну да, ничего.
Ну, пока вот, может быть, какая-то волна неудач нас преследует.
Вот Дмитрий, слушатель, как раз нам прислал основные характеристики этого беспилотника. Он длиною почти что 14,5 метров, размах крыльев почти что 4 метра.
Вот. Ну, классно.
Максимальная скорость 1110 километров в час.
Ну, вот видишь, значит...
Потолок 6 тысяч метров.
Да. Ну, до Москвы тоже может долететь, значит.
Может. Вот поэтому-то все и спрашивают, как это удалось долететь-то ему. Ну, не только до Москвы может долететь, то есть может и еще куда-нибудь долететь.
Ну да, ну база Энгельса, извини меня, это круто, это круто.
Вот. Тут еще другой вопрос возникает. У нас же есть ядерная доктрина, и одно из условий применения ответного, так сказать, этого, ну, применения не ответного, а применения ядерного оружия, это атака на один из объектов, вот как раз стратегический. Вот в данном случае аэродром в Энгельсе — это стратегический объект. Там как раз наши, как мы уже говорили, наши стратегические бомбардировщики с ядерным оружием. Вот. Правда, конечно, понятное дело, что по Украине-то мы вряд ли будем бить ядерным оружием, но более какие-то решительные меры можно, в общем-то, и предпринять.
Слушай, а почему не бить по Украине ядерным оружием, если атака ядерных объектов осуществляется?
Ну, потому что у меня так получилось, что я служил с 84 по 86 год на Украине, как раз застал вот эту аварию на Чернобыльской АЭС. Вот. Ну, до нас как-то это не дошло, хотя это был Житомир, ветер в другую сторону. Но что потом там происходило, я, в общем-то, наблюдал, как на границах стояли все эти машины, которые обмывали переезжавших с одной административной территории на другую, автомобили, колеса и все прочее. Ну и, соответственно, ты же сам же знаешь, какое было потом заражение, которое дошло и на территорию России, и вплоть до Подмосковья дошло. Допустим, там часть захватила Новомосковск, это Тульская область, вот, недалеко от Москвы. То есть нам это надо, вот, чтобы это... У нас роза ветров-то получается как раз в нашу сторону, а не к нашим бывшим партнерам в Западной Европе. Так что нам это неинтересно.
Ну, есть артиллерийские снаряды.
Ну.
Есть небольшие заряды.
Я думаю, может начать с банковой. Ну, как-то так превратить, разобрать на кирпичи ее. Просто, ну, как бы, как намек, что не надо больше это делать. Понятное дело, что там не будет ни Зеленского, там ни всей этой компании, но... Жест был бы такой неплохой, как мне кажется.
Ну, посмотрим, посмотрим, что уже дальше, что за терпение такое, что за чудеса терпения, пока не могу определить. Да, сам для себя.
Да, вот насчет религии, кстати, ты тоже, кстати, это очень интересная тема, и достаточно такая...
Но это уже во втором получасе.
Да, это, скорее всего, во втором уже получасе. Мы с тобой поговорим. Вот сейчас на оставшиеся полторы минуты, вот какой еще момент сегодня тоже промелькнул. Действительно, мне кажется, это проблема. Проблема срочников, которые находятся в приграничных областях, Белгородской, Брянской, в этой же Курской, которые, по сути, вот эти военнослужащие, по призыву, срочники, молодые ребята, они же сейчас находятся тоже, по сути, как у района боевых действий. И, ну, какие-то определенные моменты там возникают. В общем, тоже люди рискуют жизнью, но они, как вот пока что я читал, не являются участниками боевых действий, то есть на них не распространяются льготы. Как тебе казалось бы...
Это неправильно.
Да, вот мне кажется, надо этот вопрос рассмотреть.
По отношению к людям нужно быть честными, да.
Вот, потому что ни снаряд, ни пули, они не выбирают, там, кому дадут участника боевых действий, кому не дадут.
Да, дело не в этом. Дело в том, что эти парни выполняют задачу.
Да.
И они выполняют ее так, как должно быть. Посмотрим, как отношение к ним будет. Вот. Но я за то, чтобы им тоже предоставлять статус участника боевых действий.
Ну, по меньшей мере, да.
По меньшей мере, да. И возможно, что те люди, которые там сегодня несут службу в качестве солдат-срочников, возможно, это будущие защитники, которые действуют и там будут.
Саш, у нас сейчас новости. Потом продолжим.
Ждем.
Угу. Мир – война. Где сегодня стреляют, кто с кем воюет и почему? Новости с передовой. Александр Сладков и Галим Вергасов о войне на ночь глядя. Военный курьер.
21:36 в Москве, программа «Военный курьер». Меня зовут Галим Вергасов, мы с Александром Сладком продолжаем наш прямой эфир. Также напоминаю, традиционно вы нас можете не только слушать, но и смотреть онлайн-трансляцию нашей программы в официальной группе «Говорит Москва» ВКонтакте и в нашем телеграм-канале. Есть телефон для прямого эфира. +7 495 73 73 948. И... отправляйте свои сообщения в Телеграм. Достаточно набрать там в поиске «Говорит МСК-бот» латиницы в одно слово. Саш, Саша, алло. Так, сейчас он у нас пока что пропал. Пока мы его набираем, хочу вот сказать, что в прошлой программе мы... один из слушателей задавал вопрос, как организовать все-таки почтовую связь с теми, кто сейчас находится в зоне СВО. И вот сегодня Минобороны России сообщило, что организована доставка почтовых отправлений военнослужащим, выполняющим задачи в ходе проведения специальной военной операции. Значит, что можно сделать? Значит, родственники военнослужащих могут направлять свои письма, а также посылки через ближайшее отделение Почты России по адресу 103-400, город Москва 400 и далее номер воинской части. Значит, номер воинской части можно будет узнать от самих военнослужащих или в военных комиссариатах по месту призыва. Александр Иванович, ты у нас на связи?
Да.
Я просто связи. Сейчас рассказывал, в прошлый раз у нас спрашивали... почему нет полевой почты? И вот как раз сегодня Министерство обороны сообщило, что такая возможность есть. Вот, можно будет это все делать. Отправлять и письма, и посылки. Вот, о подробностях я рассказал. Итак, мы возвращаемся вот к тому, о чем начинали говорить в первой части, что касается того, что происходит с...
религии.
С религией на Украине.
Ну вот смотри, Маратыч.
Ага.
Вот ты можешь себе представить, что Москва вдруг принимает закон федеральный о запрете ислама на территории Российской Федерации. Или буддизма. Или, допустим, католической церкви. Вот можешь себе представить?
Ну, это сложно представить.
Этого да это невозможно, потому что...
Ну, никогда этого не было просто.
Ну, это никогда не будет. Потому что это наши религии, это люди, которые живут с нами в одной стране, в одной семье. Это наша родня, наши родные. Понимаешь? Ну, католики, может, не столько родные, как мусульмане. Понимаешь? Или буддисты. Ну, даже вот так вот, обыски какие-то, католических каких-то, ну, храмах или там, я не знаю, кафедральных соборах. Можете представить, что люди с надписью ФСБ на спине или там ОМОН, или там Следственный комитет заходят там, роются там это самое и все остальное. Ну, показательно разбрасывать там, ну что.
Ну да, но это осталось в советской истории в свое время, после гражданской войны. Ну, и то, в общем, недолго.
Да. Да. Мы с тобой не застали такое. Я думаю, что и люди, которые принимали решение, они тоже такого не застали. Ну, а вот в Киеве, пожалуйста.
Ну, там немножко, как бы, другой момент же, ведь... если противостояние в советское время было чисто идеологическое, как бы вот как это сказать, то сейчас это...
Да я не беру советское время, да вот
нет,
сейчас.
Нет, то сейчас православная церковь просто там, как сказать, объявляются, ну, врагом украинцев, что ли, я не знаю, шпионами Москвы. Но это бред полный, если исходить из того, насколько глубоки, в общем, традиции православия на самой Украине. И сколько там прихожан, в общем-то, сколько приходов.
Ну, то есть... ну или опять же, вот мы придем там, в буддийский храм, там, буддийский, и скажем, так, мы создали свою буддийскую, значит, религию, вы свою забирайте, А вот будет российская буддистская религия. Понимаешь? Ну, это какая-то бред какой-то. Ну, вот сейчас это происходит. Это очень серьезные вещи. Когда-то ты мне сказал такую фразу, когда выбирали у нас патриарха нового, вместо почившего.
Угу.
Вот. И ты говоришь, это очень серьезно. Это патриарх всей Руси. Uh-huh. Это Русская Православная Церковь, это не президент даже, ты мне говорил тогда. Я эти слова uh-huh. до сих пор помню. Uh-huh. В общем-то, сказанные такие, в обычной обстановке, какой-то не пафосной, а вот так вот. Понимаешь? И ни папа римский, никто не произнес ни слова, ни полслова. Понимаешь? А все это... Звенья-то цепи одной. Россию вытащить из истории, из спорта, из литературы, из искусства, из экономики внешней, понимаешь, мировой, из, ну, из сонного пространства. Уничтожить виртуально, а потом можно приступать к уничтожению уже и реальному. Так же получается.
Ну, в данном случае хотят же сделать просто там из русских людей, на Украине живут русские люди. Ну, в общем-то, я считаю, что и украинцы, по большому счету, русские люди, просто немножко их это...
Тряхануло.
Да, вот. Просто вытащить из них эту духовную основу, по сути. Потому что, ну, если говорить о том, что придумал там Порошенко с этим каким-то непонятным Томасом, и вот этой, не знаю, не помню, как она точно называется, этой церковью, православный, но это же эрзац-заменитель непонятного свойства какого-то.
Нет, украинцев не тряхануло, я неправильно сказал. Это украинцы наши люди, все то же самое. Вот. Просто тряхануло тех, кто поверил вот, вот этой власти, которая делает все, чтобы Запад ну, полностью овладел Украиной.
Нет, ну просто лишить человека веры, с которой он родился, веры его предков, это значит уже сделать какого-то, ну, не русского человека, не украинского, а манкурта какого-то непонятного, который там вот то ли за католиков, то ли, не знаю, там, за доллары, то ли еще за что-то должен жить, как бы. Ну вот, ну, так сказать, уже, чтобы его полностью ввести в Европу, а там уже поделить на какие-то, я не знаю, там, гендеры, шмендеры или еще на что-то. Ну, то есть лишить всего человеческого, по сути.
Ну да, 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 да.
Я не знаю, это был фейк сегодня или нет, в телеграм-каналах распространялось такое объявление. Ну, не, я, честно говоря, не знаю, но там ну, на Украине-то, наверное, до всякого могут додуматься, что... православным, вот, которые в РПЦ Московского Патриархата, будет необходимо перекреститься, как бы, по новой, вот, для того, чтобы ходить уже в те церкви, которые, ну, в итоге отберут, и там будет находиться что-то вот подчиненное Киеву, киевскому режиму.
Ну, не знаю, это ну, вообще кошмар.
Ну, это, в общем, на уровне бреда, хотя, в общем-то, я даже, наверное, не удивился бы.
Ну, я тоже абсолютно.
Да. Вот, ну тут слушатель у нас спрашивает, он немножко так путанно тут написал, но основной у него вопрос в том, что не видим ли мы связи с историей противостояния католической церкви против нашей православной. Не работает ли, допустим, вот сейчас киевский режим просто на католическую церковь, ну и в соответствии с ее там этими аппендиксами греко-католической и так далее там.
Ну, возможно и так, возможно и так. Я же говорю, что Папа Римский даже не упомянул о том, что часть христианства подвергается торпедированию со стороны Киева.
Ну, Папа Римский — это уже такое понятие, уже, не знаю, оно, по-моему, даже уже и не религиозное понятие. Это когда человек уже допускает разрушение и определенных основ вообще и католической религии. Если там начинает прикрывать и гомосексуалистов, и другие какие-то вещи, постоянно заявляет, совершенно непонятно, если смотреть вообще в историю, все эти связи с нацистами во время гитлеровской Германии, и потом всякие эти крысиные тропы, когда там помогали этим же нацистам бежать в Южную Америку с помощью папского престола, это все долгая история.
Ну, в общем, религия дело такое серьезное. Обсуждать мирским не всегда получается. Вот. Поэтому тут вопрос остается.
Ну вот Брест у нас слушатель спрашивает, но, по-моему, он это утверждает, что получается, Украина окончательно встала на сторону дьявола. Ну, мне кажется, что получается, что встала. Так, давай на звоночек ответим.
Давай.
Алло. Так, еще раз.
Здравствуйте, алло. Ростислав. Да. Вот Александр в начале эфира говорил про статус военкоров сейчас и в прошлом. Я все же хочу спросить про их роль после СВО. Я заметил, что в репортажах Сладкова всегда нет никакого пафоса. И я тоже не очень верю, когда с телеэкрана политологи начинают доклясться на крови. Но когда на экране я вижу военкоров или генералов СВО, я вспоминаю из исторических фильмов, как после победы Георгий Жуков оказался в опале. И вот даже если в 2015-м, через год после Крыма, произошло какое-то совпадение по инфарктам, вопрос, Саш, вы не думаете, что после СВО, так же, как когда-то к Жукову, особой благодарности от руководства страны к победителям не будет? Спасибо.
Спасибо.
Спасибо большое, Ростислав. Ну, что-то я про военкоров-то не говорил нынче, но тема не запретная. Вот. Mm-hmm. Во-первых, после Чеченской войны у нас, посмотрите, генерал Квашнин стал представителем президента Сибири. Mm-hmm. После Чеченской войны генерал Трошев стал советником президента России. После войны генерал Шаманов был выбран народом и стал губернатором. Потом он был советником председателя правительства Российской Федерации при Путине. После Второй Чеченской войны генерал Рогожкин стал из главкома внутренних войск, стал советником, стал официальным представителем президента России, тоже в районе Сибири. После Первой Чеченской войны генерал Куликовский Константин Борисович был представителем... после второй кампании. Генерал Куликовский Константин Борисович стал представителем Путина на Дальнем Востоке. Потом он был руководителем Ростехнадзора. Вот. Поэтому у нас огромное количество генералов и тех людей, которые воевали за Родину, они, в общем-то, нашли свою возможность. Генерал Казанцев Виктор Германович был представителем в Южном федеральном округе. У нас генерал Меликов Сергей Алимович был представителем на Южном федеральном округе. Вот. У нас многие-многие генералы, которые продолжили свою карьеру в политических и гражданских органах. Вот. Поэтому тут сложно об этом сказать. То, что касается армии, мы всегда ищем баланс между генералами, которые умеют воевать, и генералами, которые умеют готовить войска. Как правило, воевавшие генералы не находят общий язык в дальнейшем с руководством силовых органов. Ну, наверное, потому что генералы, которые воевали, говорят, что нужно вот делать так. Особое противоречие, было вот ближе уже к началу специальной военной операции, вот в течение всех этих лет, когда убирали генералов, которые имели опыт, которые могли. Вот. Вы посмотрите, сколько было снято генералов. Значит, не соответствовали статусу боевого генерала.
Угу.
Тут вообще я считаю, что не должно быть генералов для военного времени и генералов для гражданского времени. Что Наши военачальники, они должны в гражданском, в мирное время готовить войну, армию к войне, а во время войны с успехом воевать с теми же войсками. Вот. А у нас получалось так, что у нас, допустим, там начальник главного управления боевой подготовки в 94-м году, не сейчас, не Ивана Бувальцева, я имею в виду, хотя тут тоже, как бы, ну, вопрос, а где боевая подготовка? Вот. Тех людей, которые должны были воевать. Да, учения, да, фестивали, да, конкурсы, да, там, биатлон, розовые танки, это мы все видали. Вот. Да, парад пышный, но где деньги, Зин? Вот. А, и в первую чеченскую кампанию тоже, когда подошли к войне, то начальнику главного управления боевой подготовки говорит, так, возглавите группировку в Чечне. Он говорит, войска не готовы. А министр обороны тогда сказал, Саш Генерал, а вы мне каждый понедельник докладываете, что боевая подготовка идет в полном масштабе, что все нормально, а тут раз и не готовы. Это что за такой финт ушами? Вот. И сейчас мы тоже докладывали же все, что все нормально, что войска готовы, переготовы. А когда они зашли, раз, и одни трупы пошли домой. Это что такое?
Ну, еще мы же еще и снимали готовые войска. Нам же показывали, что они
да
готовы.
Да мы соучастники. Я всегда говорю, что мы соучастники. Соучастники. Значит, если касается меня, наград Родины, вот честное слово вам говорю. Никаких наград не жду к себе. Вот ей-богу. Вот абсолютно равнодушен к этому делу. Вот. Да, награды имеются. Да, я с благодарностью к руководству страны, ну, вот, в адрес тех, кто награждал. Да, это почеты. Но я не жду никаких наград, вот, честное слово. Ну, не за них действую. Ну, совершенно не за них. Мне бы сегодня и завтра, и... Вчера встречался, и, надеюсь, буду встречаться с людьми, чтобы они не отворачивались от меня. Сейчас, наоборот, полная поддержка. Один только подошел в Москве, спросил, почему вы пропагандируете войну. Я говорю, ну, иди отсюда быстрее. Вот. И он ушел, сам испугавшись там своих слов. Вот. Поэтому...
Понятно. Такая давай, награда. Да. Понятно. Ну, как человек, который знает тебя практически лет 30, могу сказать, что действительно за наградами ты никогда нет,
да
не стремился.
Да.
Так,
да.
Давай на звоночек еще ответим, просто у нас время же. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Значит,
спасибо, да, за обоим ведущим передачи, за очень откровенный разговор. Я думаю, что вот тема, значит, негативных изменений такой религиозной жизни на Украине, это своевременно, конечно, но я понимаю психологию людей, которые живут на Украине. Они сейчас столкнулись с такими тяготами военного времени, что вопросы религии, за исключением тех людей, которые давно отторглены, они где-то на 102-м месте. А что касается вот моего вопроса, я хотела бы задать, ну, кто ответит, тот и ответит. Скажите, пожалуйста, вот во время Второй мировой войны заметный перелом, такой позитивный перелом в боевых действиях наступил, когда Сталин стал выдвигать и сильно выдвинул Жукова. Скажите, вот можете даже не называть фамилии, просто по вашему мнению, появился ли сейчас, уже по прошествии нескольких месяцев, значит, этой специальной военной операции, человек или группа людей, которые могли бы стать либо единоличным, либо коллективным этим самым Жуковым, который принесет перелом в этой вот военной операции, ну, в позитивном ключе. Спасибо.
Спасибо.
Ну, у нас, в общем-то, не только Жуковы появляются, но и Тимошенко, но и Коневы, но и Чуйковы, но и Родимцевы. Это, безусловно, это Суровикин. Безусловно, это, я так думаю, Кобылаш. Безусловно, это Кузовлев. Безусловно, это Солончук. Безусловно, это Кособоков. Безусловно, это Зусько Михаил. Безусловно, это Деворчи. безусловно, это Паньков, вот, и ряд других генералов, которые, собственно, из прошлых генералов, которые могут многое проявить в качестве руководителя, это Шаманов, безусловно. Это один из самых талантливых людей, которые, полководцев, военных, которые могли бы проявить себя. Но у нас сегодня есть командующий СВО Суровикин Сергей Владимирович. У него высочайший потенциал руководителя, мы ему верим. Ну вот, я как репортер, я как бывший военный, я как гражданин России. Вот. В моей семье, в моем окружении. Мы ему верим, мы доверяем ему. И очень хотим, чтобы доверие это было подкреплено большими успехами. Он этого заслуживает.
Угу. Ну, тут слушатель наш Bad Boys спрашивает, что думает великий Сладков, а какие шансы, что мы пойдем через Днепр?
А кто это, великий Сладков?
Ну, видимо, ты.
А-а-а!
Ну, может быть, с иронией это, я не знаю, может быть, с уважением.
С иронией.
А может, с уважением читатель пишет, не знаю.
Да, что думает этот корреспондентишка на тему грандиозных планов вооруженных сил? Да ничего не думаю, потому что я о них не знаю. Ну, реально не знаю. Ну, куда за Днепр, а... Ну, надеюсь, пойдем. Конечно, надеюсь, пойдем. Но это надежда репортера. Блин, великий, да, это круто, конечно.
Привыкай.
Но это не ко мне.
Так, сейчас еще один звоночек примем быстренько. Здравствуйте. Только очень коротко, у нас времени мало.
Да, добрый вечер. Это очень коротко. Я тоже, так же, вот как Александр Сладков, я согласен. Тоже вызывает, мягко говоря, недоумение, что там банковая стоит целёхенькая. Потому что, так сказать, вот если бы частично даже уничтожить политическое, военное руководство, было бы плюсом, или хотя бы нарушить вот это военное и политическое управление, это бы сохранило жизнь и российских военнослужащих, и мирного населения. И вот все эти проблемы, как там пойти за Днепр, или обезопасить Запорожскую АЭС, и вот эти беспилотники, прилетевшие в российские аэродромы. Вот все эти проблемы можно было бы решать и таким образом, если бы относились к Зеленскому, к Залужному, как к Ермаку, как к террористам, которых надо как Дудаева и Масхадова, Басаева уничтожать. А вот, опять вот, тут только смущает вот некоторая все-таки половинчатость. Еще раз вот. Спасибо.
Mm-hmm. Спасибо.
Нам много раз задавали вопросы, почему не уничтожать того или иного полевого командира, или того или иного финансиста, ну, бухгалтера, так скажем, движения вот, бандитского в Закавказье. Мы говорим, слушайте, ну, за этим уже следим. Мы знаем, когда он ходит в туалет, кому он звонит, мы его контролируем. Сейчас мы его грохнем, возьмется новый, и выстраиваться под нового опять. Вот. Нам нужна система уничтоженная. Все способствующие действиям этих лиц. А сами уже, они давно уже просчитаны. Пускай...
Мы тут с тобой, Александр Валерьевич, немножко расходимся. Я считаю, что надо, чтобы земля горела под ногами, чтобы от страха принимались неверные решения и так далее, и тому подобное. Вот. Чтобы ответственность была не только солдат, которые находятся на фронте украинских, но и тех, кто ими командует, и тех, кто их, так сказать, вдохновляет в кавычках на все эти преступления. Вот. Никакой пощады, как мне кажется. Вот. У нас время подошло к концу. Саш, спасибо тебе за этот разговор. Вот.
Спасибо большое.
Да, всем всего доброго. Слушайте нас на «Говорит Москва» через неделю. Программу вели Александр Сладков
и Галим Гергат.
Да. Режиссер трансляции Александр Казаков. До свидания.